Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Я надеюсь, что нас слышит Михаил Крутихин, партнер аналитика информационной консалтинговой компании «РосЭнерджи». Михаил Иванович, здравствуйте, на связи с нами?
Добрый день, я вас хорошо слышу.
Да, прекрасно, потому что мы в последний момент проводили настройки и пытались видеоконференцию устроить, но не получилось. Так, наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Так, несколько сообщений от наших слушателей, персонально обращусь к Ивану, иначе он мне застопорит немножечко работу. Иван Б. возмущается, что нет повторов на сайте. Иван, скоро все будет, если что, смотрите в Ютубе. Пожалуйста, больше не пишите, потому что вы написали мне порядка 50 сообщений, иначе мне придется вас заблочить, потому что просто-напросто я не вижу сообщений других слушателей. Так, хорошо. Давайте начнем с вами, Михаил Иванович, с того, что происходит все-таки у нас на нефтяном рынке, потому что многие говорят, что кризис-то сейчас не столько связан с коронавирусом, а кризис еще в дальнейшем ударит тот, который связан с обнулением фактически сделки ОПЕК, выходом России. Все теперь ищут виноватого, а это саудиты такие плохие, или все-таки это мы каким-то образом решили рискнуть и получили то, что сейчас есть? Что там вообще происходит?
Ой, я думаю, что с ОПЕК и ОПЕК плюс связывать нынешнюю ситуацию на рынке, ну, не надо. Это все-таки будет преувеличение и поиски виноватых. Виноват прежде всего, естественно, коронавирус, который сильно ускорил уже наметившуюся тенденцию на снижение нефтяных цен. Тенденция наметилась еще в конце прошлого года, даже немножко раньше, в связи с тем, что, судя по всему, заканчивается, ну, уже к тому времени заканчивался большой цикл экономического роста. Время от времени вот эти волны роста должны сменяться волнами спада. И эти циклы давно заметили. И да, можно сказать, что это некая коррекция. И вот эта коррекция уже назревала, когда ударил вирус. А вирус немедленно вывел из обращения огромный объем спроса на нефть. И вот этот объем спроса сейчас оценивается примерно в 20 или даже 25% от того, что было до вируса. То есть до вируса у нас спрос был 101 миллион баррелей в сутки. А сейчас это где-то, ну, 75-78 миллионов баррелей в сутки. То есть оказалось, что огромное количество нефти, которое добывается, просто не найдет себе спроса. Естественно, цены покатились вниз. То, что Россия, ну, в кавычках, поругалась с Саудовской Аравией и покинула договоренность ОПЕК+, это было еще вторым ускорителем, но никак не главной причиной наметившейся тенденции. Ну да, цены идут вниз и, судя по всему, пойдут вниз дальше. Вот только сегодня опубликован новый прогноз компании IHS Markit, где говорится, что во втором квартале уже цены должны докатиться до $10 за баррель, ну и, возможно, покатиться еще дальше.
Ну, то есть, получается, это все-таки какой-то естественный процесс, и сокращать нужно, если ОПЕК, например, готова к новому сокращению не на 2 миллиона баррелей, а на 25 миллионов баррелей?
Ну, это невозможно, потому что, ну, ОПЕК отвечал примерно за 27-28 миллионов баррелей в сутки, и сократить значительно добычу, ну, они предлагали 1,5 миллиона, но это сладу дробинка. То есть невозможно такими уменьшениями остановить вот этот грандиозный процесс.
Ну, а выход-то из этого какой? Потому что, хорошо, у нас есть там стабилизационный или фонд национального благосостояния. У нас бюджет при этом сверстан на $40. А если будет 10 бренд, то Urals будет стоить сколько? $3 или минус $3?
Ну, Юрлс будет очень-очень дешевым. Мы уже видим, что некоторые сорта нефти, они торгуются по 3-3,50. Это очень тяжелая битуминозная нефть в Канаде. Это часть нефти в Соединенных Штатах Америки. Там, где она находится далеко от нефтепроводов, далеко от всякой инфраструктуры. И поэтому, чтобы продолжать добычу и опустошать уже накопленную, хранилище уже накопленной нефти, ее предлагают в некоторых случаях даже с приплатой. Давайте мы вам приплатим, вы только заберите, чтобы нам была возможность дальше продолжать работать и накапливать новую нефть вместо этой старой. То есть ситуация у некоторых производителей нефти, она совсем перешла в отрицательную зону.
А тогда смысл производить нефть и продавать за копейки? В надежде, что рынок отскочит?
Ну, естественно, потому что сейчас, вот когда мы видим, что те же самые саудовцы собираются в этой обстановке, в условиях, когда спрос падает, наращивать добычу и наращивать экспорт, это означает только одно. Они собираются конкурентов, у которых себестоимость нефти выше, из этого, из рыночных ниш выпихивать, и вместо этого предлагают с огромными скидками свою нефть в необозримых количествах на будущее, когда возобновится промышленное производство, спрос на энергоносители. Мы увидим, что дешевая, обильная, изобильная саудовская нефть вытеснила из каких-то ниш нефть той же самой России, а в некоторых случаях, возможно, и довольно, может быть, даже и Соединенных Штатов Америки.
Но здесь по этим объясняется, что появлялось сообщение, что Саудовская Аравия арендовала чуть ли или выкупила даже чуть ли не все танкеры вообще в своем районе, чтобы таким образом, фактически перекрыть конкурентам доступ к транспортировке этой нефти. Да, то есть я пытаюсь понять, это поэтому было сделано. Но я тогда пытаюсь понять, а за какой рынок-то? Да, за какой рынок идет сейчас борьба? За европейский? Или пока просто наращивают, а там, кто купит по демпинговым ценам, тот, в общем-то, и получит эту нефть.
Но драка идет за все рынки сразу. Саудовская Аравия действительно арендовала 21 супертанкер, из которых как минимум 7 или 9 будет занято под хранилище нефти. А остальные будут ездить по всему миру и предлагать саудовскую нефть там, где ее купят. Мы уже видим, что в тот момент в Европе, где российская нефть продавалась, пятницу минувшую, где-то по $16.20 за баррель, саудовцы предлагали свою нефть по $12 с копейками. Спрашивается, что предпочтет покупатель? Во-первых, у покупателя соображение по цене. Во-вторых, у покупателя есть подозрение, что российская нефть может оказаться, так называемой токсичной, поскольку есть намеки на то, что российская нефть может подвергнуться каким-то санкциям со стороны Соединенных Штатов Америки. И в ожидании, пусть это слабые какие-то ожидания, они играют свою роль в выборе поставщика. И, конечно, покупатели начинают склоняться в сторону саудовцев и других поставщиков и отказываться от российской нефти.
А в этой связи какой-то план «Б» или «С» у Российской Федерации есть?
А вот тут у меня большие сомнения относительно плана «Б». Мы видим, что когда Роснефть аргументировала в пользу решения резко порвать ОПЕК+, другие компании, в общем-то, не очень агитировали за такое решение, хотели еще поднакопить денег, пока можно в сотрудничестве с ОПЕК поддерживать цены хоть немножко выше, чем они сейчас свалились. А Роснефть шла на разрыв, и аргументы были такие, что российское руководство приняло именно эти аргументы, а не какие-то другие. Аргументы-то слабые оказались. Если суммировать, это была недооценка потенциала конкурентов и переоценка собственного потенциала. Роснефть говорила, это прошло во время выступления Игоря Ивановича Сечина, руководителя Роснефти. У нас очень дешевая себестоимость нефти. У Роснефти это где-то $3.10 за баррель. Вообще по России где-то меньше $5. Ну, и все слушали, и мало знакомые с отраслью люди говорили: ой, действительно, мы же сможем задавить конкурентов, саудовцев, американцев, у них там все дороже. Ну, забывали, что это, ну, либо некомпетентность, либо передергивание, лукавство. То есть, на самом деле, это оперативные издержки. По подъему нефти из-под земли на поверхность это не учитывается инвестиции, которые были сделаны в поиск этой нефти, в разведку, разработку, строительство, обустройство промыслов, в транспортировку, в
администрацию. И плюс переработка у нас тяжелая нефть.
То есть российская нефть, когда оглядываемся и смотрим на ее себестоимость где-то в порту, ну, с учетом 10%, скажем, выгоды, маржи какой-то, она должна стоить $42. А саудовская нефть в тех же условиях, это где-то $17 за баррель. То есть конкуренция-то, это не та, о которой говорил Игорь Иванович Сечин. То есть нас переоценили. А затем пошли такие доводы, что за небольшой срок низких цен мы тут выдержим, у нас денег много накоплено, а рухнут американские компании, они обанкротятся, и рухнут все финансы у Саудовской Аравии. Они там накопили что-то, саудовцы, но им для того, чтобы свести бюджет с нулями, плюсы и минусы, им нужно где-то $85 за баррель, только тогда они, значит, смогут жить. Это тоже оказалось неправдой, потому что, во-первых, огромный потенциал стойкости у американской сланцевой отрасли, она даже на низких ценах сможет продолжать добычу из тех, на тех промыслах, где уже все бурение и все закончено. И из-за того, что вложены огромные средства, они будут продавать нефть, пусть ниже себестоимости, но чтобы бизнес продолжался. А у Саудовской Аравии, ну, говорят, да, бюджет. Но бюджет какой, если посмотреть? Там только 39% от нефти, остальное от других каких-то источников доходов. И потом бюджет в основном тратился не на то, чтобы штаны поддерживать, а на то, чтобы строить 10 новых городов ультрасовременных на территории Саудовской Аравии. Так, ну, могут приостановить строительство этих городов, но выдержат, и выдержат эту конкуренцию. Поэтому вот это была огромная ошибка рвать союз с конкурентом вместо того, чтобы с ним совместно о чем-то думать и как-то работать.
Михаил Иванович, тут еще такой вопрос от Виталия. Какой смысл все-таки действий саудитов? Им разве с точки зрения бюджета страны выгодна такая дешевая нефть? И как долго вот эта позиция Саудовской Аравии может сохраняться? Я правильно понимаю, что Саудовская Аравия фактически давит и Российскую Федерацию, и Соединенные Штаты Америки?
Ну, они всех сейчас давят и могут действительно раздавить, потому что предлагают свою нефть по бросовым ценам в расчете, что будет много по объему. То есть, если раньше они сокращали объемы и поддерживали высокие цены, сейчас они делают наоборот. Ну да, будут потери, будут сокращения где-то, но они осваивают новые месторождения, они запускают промыслы в так называемой нейтральной зоне между саудовской территорией и кувейтской территорией. У них огромный потенциал, то есть они могут этим заниматься и довольно долго. А если еще учитывать, что средний дебит вот на скважине в Саудовской Аравии, ну, 1000 тонн в сутки, 2000 тонн в сутки, это нормально у них. А в России средний дебит скважины 9,5 тонн. Это не тысяч, так. Это просто тонн. Поэтому посмотреть на конкуренцию, ну, если саудовцы там на промысле 100 скважин пробурят, то нам нужно бурить где-то 2500 скважин, чтобы каким-то образом освоить такое же месторождение. Вот в неравной мы позиции оказываемся.
Но с вашей точки зрения, а что бы было бы, я понимаю, что история сослагательного наклонения не имеет, но многие, наверное, думают, а что было бы 6 марта, согласись, Россия, не выйдя из этой сделки?
Я думаю, что ситуация могла бы немножко затянуться. Мы бы пришли снова к периоду низких цен, но более медленно. И те нефтяные компании, которые выступали тихо, скромно против точки зрения Игоря Ивановича Сечина, они предполагали, что еще на один квартал можно сохранить сотрудничество с ОПЕК, ОПЕК+, и под это накопить немножко побольше денег в фонде национального благосостояния, а там уж дальше, скорее всего, придется как-то мириться с общей тенденции в мировой энергетике и смотреть на то, как падают цены. Но выиграть какое-то время. Другого выхода никакого не было.
Другого выхода не было. Но я правильно понимаю, что нынешний нефтяной кризис, он все-таки приведет к тому, что вот в энергетической отрасли, возможно, наконец-то начнется необходимая реструктуризация. Мы о ней говорим уже на протяжении, по-моему, долгих лет с периодичностью. Знаете, как там, в 2014 году говорили, вот точно с нефтяной иглы надо слезть. Но получается, это было некое созерцание планов. А теперь это нужно срочно притворять в жизнь.
А я думаю, что здесь поезд ушел, и, скорее всего, ничего сделать уже нельзя. Но лозунги-то у нас какие хорошие. Ну, смотрите, давайте вот добьемся приватизации, чтобы новые эффективные менеджеры у нас отрасль поднимали. Если в 95-м году государство добывало 7,5% российской нефти, то сейчас оно добывает 63%. Под лозунгами приватизации у нас шла ползучая деприватизация. Были эффективные компании, ну, со своими недостатками, но, смотрите, ЮКОС, ТНК-БП, Башнефть и много еще кое-что, Удмуртнефть, что под себя подмяло Роснефть в планах укрупления, влезла в долги китайцам, чтобы это все сделать, и фактически превратила эффективные растущие компании в свои подразделения, госкомпании, где, ну, мягко выражаясь, эффективность не такая высокая. И как вы будете выкручиваться из этого положения? Снова раздербанить Роснефть? Но такая реформа нам обойдется очень дорого, на много лет подряд это будет... Ну, откатимся назад и будем перестраиваться вместо того, чтобы добывать нефть.
Да, 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло. Есть тоже вы.
Алло.
Здрасте, да.
Добрый день.
Добрый день.
А вот учитывали... Ваш собеседник, такие факторы, да, как переполнение емкости для хранения и увеличение зафрахтовки танкеров для перевозки нефти.
Спасибо большое.
Да, я могу ответить на этот вопрос. Ну, конечно, давайте. Я об этом не упомянул, но сейчас во многих прогнозах говорится, что свободные емкости, резервные емкости для хранения нефти близки к тому, чтобы переполниться. Кто-то говорит, что они через 2 месяца будут заполнены, и девать нефть будет некуда, что танкеры уже в качестве хранилища заполняются, что огромные суммы владельцы танкеров запрашивают за их фрахт. Ну да, действительно, это все очень близко к реальности, но в разных странах по-разному. В Соединенных Штатах Америки есть свободные емкости в Кушинге, и они довольно быстро могут наращивать эти емкости. В России этих свободных емкостей просто не существует. Когда-то был план в Среднем Поволжье создавать нефтебазы на случай, да, экстренный случай, но план этот не осуществился. В Китае довольно быстро строят новые емкости, там могут еще что-то накапливать, хотя почти уже заполнили то, что построили. Так что, да, есть такая опасность, возможно, наступит этот критический момент не через 2 недели, а месяца через 3-4, ну, наступит что-то такое критическое.
А, Михаил Иванович, тут еще важно понимать, что операторы нефтепроводных систем в США, они же призывают производителей к снижению добычи, потому что хранилища тоже заполнены, а для новых углеводородов места либо нет, либо его мало. Вопрос возникает, отрасль нужно поддерживать, и в этом отношении можно ли ожидать, что вместо России КОПЕК Плюс может присоединиться Соединенные Штаты Америки, или же у Вашингтона и Эр-Рияда будет отдельное соглашение?
Ну, присоединиться к ОПЕК Соединенные Штаты не могут, несмотря на то, что там раздавались голоса, в частности, в Техасе, вице-руководитель конторы, которая отвечает за железные дороги и за регулирование энергетического рынка, вдруг заявил, что можно с ОПЕК договариваться о чем-то. Законодательство Соединенных Штатов не позволяет участвовать в картельных соглашениях по манипуляциях в интересах поддержания цен высоких или там низких. Это исключено. А вот договориться о чем-то с Саудовской Аравией на двоих, как бы, это не будет картель, но это будет согласование каких-то действий. Это не только возможно, но шаги к этому уже делаются. Вот американская администрация направила в Эр-Рияд очень интересную гражданку. Это Виктория Коутс, которая работала в аппарате советника национальной безопасности США, а затем работала в департаменте энергетики, то есть в Минэнерго американском. Это очень опытный политик и экономист, и блогер, кстати. Ее направляют в Эр-Рияд на несколько месяцев для координации позиции Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. Я думаю, что там что-то интересное может произойти в плане двустороннего сотрудничества. Но тут уже, судя по всему, России места в этом альянсе не будет.
Ну, я правильно понимаю, что, может быть, Соединенные Штаты Америки будут призывать королевство, именно Саудовскую Аравию, сокращать добычу, а если нет, то можно какой-нибудь закон подготовить, например, о выводе вооруженных сил США из королевства?
Я думаю, тут много связано не только с экономическим сотрудничеством, с регулированием добычи Саудовской Аравии, а там есть еще окраска политическая. У Соединенных Штатов есть рычаги воздействия на Саудовскую Аравию, то есть такой рычаг, как отношение к Ирану. Иран там постоянная заноза для Саудовской Аравии, и поэтому если что-то сделают американцы против Ирана, это будет большой плюс для саудовцев. Это то, что мы, например, делать не можем. Мы когда поругались с саудовцами, то единственным способом как-то снова наладить отношения, мы их здорово портили, не учитывая восточную психологию, арабскую психологию, это было бы пойти на какой-то компромисс, например, порвать с Ираном. Тогда, возможно, с нами снова подружились бы в Саудовской Аравии. Но мы этого сделать не можем по своим политическим соображениям. Это уже вопросы политики, тут не совсем нефть.
Михаил Иванович, ведь у Саудовской Аравии тоже есть инструменты давления на Соединенные Штаты, тот же самый американский госдолг и ценные бумаги. И мы с вами еще не затронули очень важную тему – это бумажная нефть. А там-то ситуация может быть сложнее, биржевой пузырь. Как с ним быть?
Да, во-первых, закончим с Саудовской Аравией. Да, действительно, это не просто рычаг, а это огромное вложение в американские ценные бумаги и просто работа в тандеме на финансовых рынках. Надо забывать, что саудовская валюта привязана к доллару. Она не может быть девальвирована, чтобы каким-то образом помочь бюджету Саудовской Аравии. Но это две страны, это тандем. С этим ничего поделать невозможно. А второе, это по поводу бумажного рынка. Сейчас все стали удивляться. Ой, посмотрите, в конце месяца, вчера, последний день, цены были на нефть, показывали все графики, $22 за баррель, а сегодня бабах, и они выскочили $27 с лишним долларов. Это почему же так могло быть? Не посмотрели на мелкий шрифт на этих графиках. Если вчера это был фьючерс на май этого года, то сейчас они в этот день, вчера, они перескочили эти графики фьючерс на июнь. А в июне было контанго, то есть ожидание более высоких цен. И мы сейчас смотрим на графики, это не та нефть, которая не товарная цена, не контракты, это фьючерсы на июнь. Это совсем абстрактная цена. Это бумажная нефть, которая торгуется на финансовый. Это инструмент финансового рынка. Да, он оказывает очень большое воздействие на товарную цену, но давайте вспомним, если заглянуть, агентство Платс, например, которое один из источников этой товарной цены. Они дали на последнюю дату, на вчера, у них так называемый dated Brent. Они цену Брента определили на основании своих формул. И она, знаете, какая была? $17 79 центов за баррель. Так. Это очень мало. А от этого Брента, а не того, который на графиках мы видим, от него начинают мерить цену всех остальных сортов нефти. А российская нефть сейчас примерно где-то на $3.40 меньше котируется, чем этот показатель. Это означает, что российская нефть где-то 14.60, 14.50 стоит всего-навсего баррель в конце того месяца. Вчера это было, $14.60. А цена-то это страшно, это катастрофа для российской нефти.
Потому Михаил Иванович, давайте после новостей продолжим. Мне уже подсказываешь, что новостник в студии. Да, Михаил Крутихин, наш умный парень сегодня, партнер аналитика информационно-консалтинговой компании «Росэнерджи». Я вижу ваши вопросы, уважаемые слушатели. Тут про газ очень много тоже. Конечно же, поговорим, а то мы все про нефть и про нефть.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. 15:36 в столице. Наш умный парень сегодня Михаил Крутихин, партнер аналитика информационно-консалтинговой компании «Росэнерджи». Михаил Иванович, тут наши слушатели интересуются. Во-первых, вспоминаем прошлый год. В прошлом году Виталий говорит, на один из нефтяных объектов Саудовской Аравии была произведена атака йеменских хуситов. Тогда цены на нефть чуть подросли. Ждать в этой обстановке таких же внезапных атак? Это к вопросу о том, а как будут договариваться? Тут право сильного или все-таки вспомнят о компромиссе?
Ну, опасность этого есть. Мы уже видим, что в сторону столицы Саудовской Аравии на прошлой неделе были запущены какие-то ракеты с йеменской территории. И саудовцы даже отвечали военной атакой по йеменской территории. Ракеты удалось перехватить, но опасность для нефтяных объектов, она до сих пор существует. Ее никто со счетов не сбрасывает. И я думаю, что не случайно две авианесущие группы находится сейчас в районе Соединенных Штатов, находится сейчас в районе Персидского залива. Готовы либо предотвратить военные столкновения, либо каким-то образом поучаствовать.
Но вот все-таки с вашей точки зрения, Михаил Иванович, тут нужно понять, какие варианты еще есть у Российской Федерации. То есть мы действительно понимаем, что теперь каждый сам за себя. Здесь же еще стоит отметить и вот эту вот историю в Венесуэле, что, например, Роснефть ушла оттуда. Причем еще какая-то компания создается у нас, которая будет продавать нефть за рубежом. То есть параллельно происходит несколько процессов, и мы должны понимать, от чего мы ждем. Действительно будет потом еще какой-то отскок на нефти? Или нефть по $100 обеспечивала та самая бумажная нефть, а сейчас этот пузырь лопается. И, по сути, остается не мишура, а что-то настоящее.
Ну, смотреть, конечно, нужно на цены нефти, на так называемые товарные цены нефти, которые не на графиках фьючерсов на следующий месяц там, или через несколько месяцев рисуются, а то, что реально существует. Это первое. Второе, ну, у меня такое впечатление, что реакция нашего руководства на происходящее на нефтяном рынке, она беспорядочная, не всегда логичная, рациональная. И вот, например, то, что с Роснефтью происходит, ну, это логике тоже не поддается, потому что мы попытаемся выкрутиться из-под американских санкций. Против торговых дочек Роснефти ввели санкции, фактически компании вывели из бизнеса, с ними никто работать теперь не может и не хочет. И Роснефть, ну, взмолилась, давайте сделаем что-то, пора из этой, в общем-то, неприятной страны Венесуэлы уходить или хотя бы делать вид, что уходим. Ну, хорошо, создали компанию 28 числа, то есть буквально в тот же день, когда объявили о какой-то очень странной схеме, создали эту компанию «Росзарубежнефть». И теперь эта компания будет обладать, вот она владелец всех венесуэльских активов «Роснефти». То есть венесуэльцы должны сейчас все контракты переделать с «Роснефтью» вот на эту новую компанию. Она там будет организовывать разведку и добычу на шельфе. Она в пяти совместных предприятиях будет нефть добывать. Но ее просто не существовало. Это возникла компания на пустом месте. Она теперь за это все будет отвечать. И что американцы не поймут, что это притворная сделка, и что к ней нужно так же относиться, как к Роснефти, которая притворялась, что она вывозит венесуэльскую нефть якобы в уплату своих каких-то кредитов, а на самом деле просто организовывала контрабанду венесуэльской нефти, на что американцы очень сильно обиделись. Как же так вы нарушаете введенный режим эмбарго, и мы вводим против вас санкции, объявили. То есть я не думаю, что американцы примут это за чистую монету, а у России это, в общем-то, обошлось. То есть российское государство утратило в значительной степени контроль над компанией «Роснефть». Если раньше в распоряжении российского государства было 50 акций плюс одна, 50% акций плюс еще одна так. акция, то есть контрольный пакет, а сейчас где-то там 40 с небольшим, то есть они утратили контроль. А эти вот акции, они переданы какой-то, пока никто не называет, что это за дочка Роснефти, которая получила в оплату вот эти вот акции. Если там вот эти акции остались, они теперь превратились, они называются теперь квазиказначейские акции. По рекомендации наших финансовых регуляторов ими голосовать нельзя. Но уже были случаи, когда компании нарушали эти рекомендации, они эти акции пускали в качестве голосующих. То есть это будет очередное нарушение, это будет жульничество. То есть если эти акции будут голосовать так, как государственные или как принадлежащие Роснефти, они вообще не должны лежать, их либо погасить каким-то образом должны, либо что-то с ними еще сделать. Это опять мы видим какую-то жульническую схему уже внутри нашей страны, а не за ее пределами. Ну, учитывая то, что такое Роснефтегаз, который держал эти акции, то без жульничества здесь, конечно, не обойтись.
А не может ли выход Роснефти из венесуэльских активов стать просто частью закрытой сделки по нефти?
Ну, я пока не вижу никакой закрытой сделки, потому что американцы очень сурово здесь настроены и... ни на какие компромиссы идти не соглашаются. Ну да, после объявления об этой сделке был призыв со стороны Роснефти, давайте снимите, мы теперь ни при чем, снимите с нас санкции. Американцы оставили без всяких комментариев и сказали, они не собираются, как они сформулировали, анонсировать наши действия.
Так.
То есть, судя по всему, санкции сохраняются. Мало того, подозрение есть, что эти санкции могут распространить не только на торговые какие-то дочки Роснефти, но и на саму компанию Роснефть. И мировое сообщество нефтяное, оно это прекрасно понимает. Вот совсем недавно китайская компания, крупная, зарегистрированная в Сингапуре, но покупавшая нефть для китайского нефтеперерабатывающего завода, объявила в условиях этого конкурса, что нефть Роснефти не предлагать. Это рискованно. Они сказали, извините, мы не хотим ссориться с американцами. Несколько танкеров, которые стояли у берегов Венесуэлы в ожидании нефти, которую Роснефть на них должна была погрузить и куда-то везти, постояли, подумали, почесали бестолковки, санкции, однако, повернули и ушли. То есть... Мы сейчас видим, что даже в Европе, где есть у потребителей выбор, либо покупать нефть в России, либо так. подождать, пока Саудовская Аравия затопит рынок своей нефтью, и начинают понемножку отказываться от российской нефти, не только потому, что она дороже саудовской, но еще из-за того, что они опасаются в будущем санкций американцев.
Михаил Иванович, ну получается, что нефть все-таки, если говорить не про политику, а чисто про логистику, чтобы пытаться понять, а что происходит на нефтяном рынке, мы понимаем, что нефть морской просто доставки, она имеет более выгодное положение по сравнению с материковой или внутриматериковой нефтью, да, которая добывается в США, в Канаде, в России, и поставки зависят от трубопровода. А закрытия будут основываться не на прибыльности той или иной просто скважины, а на логистике и вообще, насколько это доступно.
Нет, почему не на прибыльности? Рентабельность нужно считать все время. Ну, вы посмотрите, хорошо, вот на конец месяца, на вчерашний день, цена определенная для нашей марки Urals со скидкой к тому самому Dated Brent, к Бренту,
да.
она
да.
где-то $14.60, 14,5 посчитать долларов. Давайте отсюда, эта цена уже, скажем, в Роттердаме. Когда, привезли, и уже продается все там. Вынем отсюда расходы на транспортировку до российского порта. Скажем, от точки Пурпе в Сибири до порта. Это Транснефть возьмет $5 за баррель. Затем по морю провести это все будет еще доллар. Затем трейдер, посредник, который будет этой нефтью торговать, он еще доллар возьмет. Налоги из этого от 5 до 7 долларов надо вычесть. Затем административные издержки, маркетинговые издержки. А административные у Роснефти такой гигантский аппарат. То есть на один баррель добытой нефти у нее в 10 раз больше сотрудников, чем, скажем, у саудовской компании или у ExxonMobil. гигантские издержки, и фактически ничего не остается. То есть вот вся эта цена, недаром вот в Лукойле сказали, извините, $25, если будет за баррель, это уже катастрофа. А когда это будет 14,60, то это не просто катастрофа, это, ну, российская нефть просто рентабельная, после этого не существует.
Ну вот она стоила столько в 99-м году или 98-м, поправьте меня. Но после этого начали что делать? После этого, в общем-то, экономика стала подниматься, и цены начали расти. Мы здесь объективно можем ожидать, что цены тоже будут расти, потому что, понимаем, сейчас спад ВВП происходит по всем странам из-за коронавируса. Спад энергопотребления. Но потом когда-то все-таки, что называется, реинкарнация начнется.
А надо посмотреть на разные периоды нефти. Вот до того, как ОПЕК где-то начала действовать как картель, ну, определялись цены на нефть спросом и предложением, контрактами между компаниями, продавец, покупатель, все очень просто. Затем пошел такой период, когда регулировались нефти манипуляциями ОПЕК. И затем, где-то с середины 80-х годов, на сцене появились, ну, нефть как инструмент финансового рынка. И тут, если учесть, что игроки на финансовом рынке заинтересованы не в стабилизации цен, а наоборот, в волатильности, они зарабатывают на прыжке вверх, зарабатывают на падении вниз, им интересно подтолкнуть либо новостью какой-то, либо каким-то заявлением, либо совместными действиями по скупке больших объемов фьючерсов, либо по продаже. Они регулируют рынок уже, независимо от того, есть там предложение, спрос, баланс и так далее. И вот, вот до этого кризиса примерно оценивалось, что цена нефти мировая, она состоит, ну, где-то на 70% из вот этих спекулятивных действий на финансовом рынке и только на 30% от реального соотношения спроса и предложения. Я думаю, что когда вот после кризиса нынешнего с вирусом все это немножко устаканится, снова будет большая роль спроса и предложения, поскольку уж очень большой контраст между предложением и спросом, и это будет, ну, более важным фактором для цены, чем игры на финансовом рынке. Но точно сказать здесь, конечно, никто не сможет, потому что это мощная сила, эти спекулянты.
7373-948, телефон прямого эфира. И нужно понимать, что спекулянтам тоже нужно на что-то жить. И вряд ли волки с Уолл-стрит так быстро сдадутся. Давайте кого послушаем, есть у нас звонок или нет. 7373-948, алло.
Добрый день.
Алло. Сергей, да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Михаил Иванович, неизвестно с коронавирусом обстановка, как она устаканится, она в мае, например, а в октябре опять возникнет. С Роснефтью мы у себя внутри страны разберемся. А вот на ваш взгляд, какие стратегические выводы должны сделать вот российская власть на среднюю, скажем, и дальнюю перспективу относительно пляски цен на нефть и огромной зависимости от этого нашей страны, включая безопасность ее? Должны ли мы вот и дальше зависеть от политики США и ее влияния на нефтедобывающие страны, на ту же Саудовскую Аравию?
Нет, я понимаю, спасибо, что очень не хочется зависеть от кого-то, от любого, то ли Соединенных Штатов, то ли Саудовской Аравии, а самим определять политику в нефтяной отрасли. Но возникает вопрос, а как мы будем это делать? Ну, вы посмотрите, у России ну, где-то 70% оставшейся всей нефти – это трудноизвлекаемая нефть. Это официальные цифры, там 69-70%. Но это оценивалось до вот этого падения цен. А раз цены еще больше сократились, то рентабельной нефти осталось еще меньше. Ну, может быть, 20%, а не 30% этой рентабельной нефти. Это раз. И надо посмотреть, ну, во-первых, нефтяные компании чем сейчас занимаются? Они, ну, не очень-то участвуют во всяких сговорах типа ОПЕК+. А стараются на уже давно введенных в эксплуатацию промыслах извлечь как можно больше нефти, потому что себестоимость маленькая. Там давно самортизировали все капитальные издержки, там инфраструктура все на месте. Это только чисто операционные расходы. И они эту дешевую нефть со старых промыслов гонят как только можно больше, невзирая ни на какие ограничения по любой цене. то как вы с ними вот здесь совладаете, чтобы перестроить вот эту отрасль? Создадите новый инвестиционный климат для компаний, которые могли бы работать с новыми проектами, но я не видел улучшения инвестиционного климата. И когда я разговариваю с инвесторами, а что вы в Россию не хотите идти, приходить, деньги сюда вкладывать, и даже с российскими инвесторами, они говорят, ну, главный фактор, у нас нет уверенности в этом инвестиционном климате. Во-первых, отберут. Как только у нас будет вот у небольшой компании удачный бизнес, нас обдерут как липку люди к власти причастные. Во-вторых, у нас нет стабильного налогового режима. Как Лукойл как-то говорил, извините, за 3 года 22 раза менялись налоговые условия в нефтяной отрасли. Это кто будет вкладывать на 7-15 лет вперед в новый проект, так, поскольку окупаемость сразу не наступит, когда нет никакой уверенности ни в налогах, ни в том, что этот проект не отберут, если он будет успешный. Нет инвестиционного климата в России, а без этого я не думаю, что мы сможем поднять нефтяную отрасль.
Михаил Иванович, а что мы будем делать с газовой отраслью? И что с ней? Вообще, в каком она сейчас состоянии по сравнению с нефтянкой?
Ну, газ – это тяжело. Конечно, хорошо бы тоже сделать газовый рынок внутри страны, чтобы все игроки имели равные условия, а не только монополия «Газпром», которая и владеет газопроводами, и монополист экспорта, и все остальное. Рынка-то у нас нету. Но, к глубокому сожалению, вот такая ситуация сложилась. Не дали в свое время сделать рынок в газовой отрасли. А сейчас по «Газпрому» ударило не только необходимость вкладывать миллиарды долларов в никому не нужные газопроводы, типа «Силы Сибири», «Северные потоки», «Турецкий поток».
Подождите, но она нужна Китаю вроде бы. Разве ресурс не нужен? Китай, или нужно обратиться внутрь страны? То есть сделать в данном случае, как сделала Канада когда-то, просто-напросто построила трубопроводы к каждому дому буквально по каким-то минимальным ценам, а потом, то есть игра в долгую, а потом просто брала плату за этот газопровод. То есть в данном случае рождал внутренний спрос.
Вы видели в Сибири и на Дальнем Востоке, какая численность населения, потребление газа и какое расстояние между населенными пунктами? Это вот эти трубопроводы, которые туда надо построить. Uh-huh. Это газ будет по цене «Шанель номер 5». Uh-huh. Это невозможно. Это совершенно не коммерческий проект будет. Есть, конечно, выходы для этого, но «Газпром» тут не специалист, потому что можно было где-то на больших магистральных газопроводах ставить станции по сжижению газа, а затем доставлять в населенные пункты на автоцистернах, на поездах, цистерны на платформах. То, что в Японии делается, в Китае делается, в Норвегии делается сжиженный газ, и там небольшая установочка, она этот населенный пункт будет снабжать газом. Все можно было бы сделать для внутреннего потребления. А то, что Китай этот газ, в общем, как оказалось, и не нужен. Ну что делать? Раздули щеки. Для престижа, для того, чтобы имидж показать, вот построили, много денег вложили во все вот эти газопроводы. А прибыль только тем, кто их строил, то есть подрядчикам приблотненным. А для «Газпрома» и для России это чистый убыток. Это торговать этим газом с китайцами себе в убыток. Это для Китая, вот недавно опубликовали схему, это самый дешевый газ, какой только можно. Только поэтому удалось китайцев уговорить согласиться вот на этот единственный проект «Силы Сибири». Ну, «Газпрому» тоже тяжело. Он вынужден, вот сейчас еще новая бредовая затея, через Монголию в Китай трубу проложить. Но китайцы всегда были против этого. Они никакой транзитной страны не хотели и вообще газа из России не хотели. Но для того, чтобы обогатить подрядчиков, еще раз повторюсь, приблотненных, можно и новый мегапроект трубопроводный начать.
Да, 7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248, по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925-88-88-948. Так, тут еще от наших слушателей были вопросы. Вот, Михаил, понятно, что нужно восстанавливать мировую экономику, соответственно, спрос на нефть. У них в истории, например, в США был Рузвельт, который для выхода из депрессии признал, значит, страну Совета в пользу экономического сотрудничества с ней. Драйвером роста мировой экономики может быть снятие санкций. Это вызовет рост экономики Европы, потом Китая, потом и у самих Соединенных Штатов. Как вам такая концепция?
Ой, вот снятием санкций, вот я уже, честно говоря, сыт. Все говорят, давайте вот снимите с нас санкции, снимите санкции, все будет замечательно. Ну, никто, вот кто там из руководства говорит о том, что необходимо снимать санкции, всем будет хорошо, никто же не говорит, почему санкции-то ввели. Кто же в этом виноват-то? Ну, ребят, перестаньте быть агрессорами, захватчиками чужих территорий, теми, кто бомбит мирные города в Сирии.
Михаил Иванович, ну подождите, но здесь же есть другой вариант, когда говорят, что санкции стали просто-напросто элементом экономической войны, вот и все. Кто может вводить санкции по чувствительным территориям, тот и может. Где гарантии того, что как бы, если бы не произошло того, что произошло в 2014 году, санкций бы не было? Просто-напросто рынок сокращается, и нужно оставлять для себя какую-то нишу. Могут санкции вести, поэтому и вводят санкции.
Но это совершенно неверно. Но не было без повода, санкций никто не вводил. Мало того, была замечательная возможность координировать усилия, обмениваться технологиями, обмениваться кадрами, капиталами, свободное движение людей, мыслей, чего угодно.
США без повода вышли из сделки по Ирану, из ядерной сделки, хотя даже там МАГАТЭ высказывал, что, в общем-то, нарушений никаких не было.
Давайте вот Иран не будем трогать, а я просто могу вспомнить, каким образом наши внутри здесь в России еще до всяких санкций, начиная с 2000-2002 года, начинали вводить законодательство, которое дискриминировало иностранных инвесторов. Выкинули их фактически из нефтяной отрасли. Запретили работать на шельфе. Запретили работать на крупных проектах. Если крупное открытие сделают, то они обязаны его российской госкомпании сдать это месторождение и надеяться только на либо на маленькую долю в совместном предприятии.
Стратегическая отрасль, возможно, поэтому.
Но это же глупость. Давайте ее угробим сами, без участия. Вот молодцы норвежцы, не вместо иностранцев, а вместе с иностранцами построили умопомрачительно прекрасную прогрессивную нефтегазовую отрасль. Отличная совершенно отрасль. И законодатели МОД в технологиях освоения морских месторождений превратились из фактически рыбацкой деревушки. Когда мы объявляем, что импортозамещение, модернизацию и все остальное, то стыдно об этом говорить.
Понятно. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Мне вопрос,
да, Георгий, пожалуйста.
К эксперту. Вот когда американцы вводят санкции по своему законодательству к любой стране, которую они захотят, вот как ваш эксперт считает, это законно вообще-то просто или это произвол, то есть вот личная прихоть американцев? Спасибо.
Спасибо. Опять вопрос в поводе для этих санкций. Если бы не было причины, я не вижу, где вводились санкции без причины. Извините, а когда есть захват чужих территорий, аннексия, когда есть применение боевых отравляющих веществ на территории других стран, дело Скрипалей и много чего прочего.
Но не доказано дело Скрипалей. Михаил Иванович. Это повод, это, понимаете, как повод. Можно без доказательства ввести санкции, а потом говорят, мы потом разбираемся, санкции вводятся. Ведь очень многие признавали, что санкции – это элемент экономической борьбы, разве нет?
Я не признаю вот такого довода, санкции вводятся как элемент борьбы. Не вижу я санкций без повода. Ведите себя культурно с соседями.
Хорошо, Грузии, а торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республики?
Но это не торговая война. Это мне ужасно нравилось. Давайте представим до того, как Китай стал жертвой этого вируса. В принципе, две великие державы в мире остались. Это Китай и Соединенные Штаты Америки. И отношения с ними – это симбиоз. Одна без другой жить не может. И симбиоз этот может прерываться склоками, сварами, кухонными какими-то конфликтами, разборками. Давайте вот тут поменяем тарифы.
Но при этом есть Саудовская Аравия, которая представители королевства убили журналиста Хашогджи, а против них санкции не ввели. Такая двоякая история, Михаил Иванович. Я думаю, что будет повод еще нам с вами поговорить.
Двойные стандарты всегда есть.
Сейчас уже информационный выпуск. Спасибо, что были с нами. Михаил Крутихин, партнер-аналитик информационной консалтинговой компании «Русэнерджи». Читаю по ленте «Интерфакс», что у главврача коммунарки Проценко диагностирован коронавирус. Об этом «Россия-24» сообщает. Так, чувствует себя удовлетворительно, находится в больнице в коммунарке. Это уже заявление медиков. Я читаю по «Интерфаксу». Подробности в информационном выпуске.